Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Всем здравствуйте.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Анатолий Иванович Широков, представитель Магаданской области в Совете Федерации, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, делам Севера. Человек, который вот делами Севера занимается уже много-много лет. Правильно?
Да. Добрый вечер. Есть
такое. Добрый вечер. И даже, насколько я помню, вы же историк по образованию и по первому роду деятельности, да? Вы вот были и ректором университета, который много раз менял название.
Вузовский преподаватель.
Да, вы именно историю преподавали. И если я правильно понимаю, вы интересовались тоже дальневосточными, да, российскими вот делами в 20 веке, то, что происходило, вот Дальстрой. Да, или...
Это просто север Дальнего Востока. Скорее, все-таки речь шла о неких моделях советского освоения севера.
Угу.
Я просто представил, что защищал какой-то тезис, что вот до революции это была первая волна освоения. Ну, мне больше близок термин колонизация,
угу,
которая освоение включает, собственно, как процесс. Присоединили политически, включили в состав государства, ну и обеспечили кое-какой там немудрёный государственный контроль на этих территориях, и все. А в 20-е годы Север, в 20 веке, точнее, в советское время Север подвергся очень серьезной колонизации. Это можно говорить и об освоении, прежде всего, природных ресурсов Севера, и о серьезных демографических процессах, политических на Севере, экономических, конечно. Поэтому это такая вторая волна была. Но она тоже имела свои, что называется, особенности. Там периоды можно выделять. Иначе говоря, там, допустим, сталинская модель – это одна. А вот постсталинская, ну, допустим, вот уже там 50-е, 60-е, 70-е годы – это другая модель. Но это все в рамках советской плановой системы, конечно. А когда мы говорим о, допустим, 90-х годах и так далее, это, конечно, и развал советской экономической системы, и, соответственно, всей системы хозяйствования на Севере. Фактически все инструменты, институты, которые были созданы в предыдущее время, ушли в небытие. И мучительно, больно, вот через непростые решения сегодня Север вновь обретает, ну, некое свое лицо, с коим ему жить в дальнейшем. Много дискуссий сегодня по этому идет, как будет Север выглядеть, что это такое. Но однозначно то, что Север, как и Дальний Восток, сегодня в приоритете государственной политики, это правда.
Анатолий Иванович, ну вот вы христианин давно, да, вы, в общем, известны тем, что еще там в начале 2000-х или даже в конце 90-х годов, да, вы занимались созданием, ну, как помогали, скажем так, создавать храм при университете в Магадане. То есть вы, в общем, по крайней мере, вера вам всегда была, скажем так, близка, да, сродственна как-то.
Знаете, вот в храме я научился, поскольку, ну, как многие, или, наверное, большинство, я в храм попал в довольно сложной ситуации, собственно, жизненной. А я научился тому, что можно быть уверенным только в одном, что ничего случайного не бывает. А во всем остальном быть уверенным сложно. Иначе говоря, когда вот я пытаюсь, ну, какую-то там ипостась на себя примерить, то определенная доля сомнений всегда есть. Ну, условно говоря, вот я как преподаватель. Вроде есть и хорошие отзывы, и плохие. Кем мне себя считать? Надевать ли нимб на голову. То же самое и вот когда я начинаю думать о себе как о человеке. Мне трудно сказать верующим, потому что это уж сильно высокое звание. Наверное, сказать приближающемуся к вере. Вот мне это ближе. ближе, потому что, ну, повторю, быть уверенным можно только в том, что ничего случайного не бывает.
Ну, себе доверять вообще как бы сложно, да, да, это тоже христианская, в принципе,
поэтому, понимаете,
позиция.
Я, когда вот мне говорят, ты же христианин, я говорю, я не знаю. Ну, это не мне судить. Наверное, так. Как и обо многих вещах, мне кажется, что так будет верно. И когда мы говорим вот о том небольшом храме, который мы в университете строили с единомышленниками, ну, это был, на самом деле, это был, конечно, рубеж нулевых, десятых годов. Вот, и скажу, что непросто было строить. Много было противников. Ну, с другой стороны, было много и соратников, которые поддерживали. И я знаю, что сегодня этот храм не пустует. Туда ходят и люди, которые вот недалеко от него живут, обычные горожане. Ну и, соответственно, какие-то вот университетские праздники важные. Это и день рождения университета, уж, конечно, Татьянин день, потому что храм святой великомученицы Татьяны, как положено.
Как при МГУ.
В российской традиции. Я думаю, что все равно думаю, что это было правильно. Хотя, повторю, до сих пор есть недовольные. Ну, как бы тут не мне их судить. А с другой стороны, мне очень хотелось, чтобы об этом городе говорили хорошо. А значит, туда надо привлекать все лучшее, что имеется в российской истории, в российской традиции и так далее. И для меня принципиальным было, что российский университет в своем классическом варианте всегда имеет у себя, пусть небольшой, но храм. Это вот, ну, такая серьезная мотивация, которая была.
Вот вы сказали, что были люди, которые, так сказать, были за, но были и те, кто был против этого храма. Я вот думаю о том, что я не знаю, как было в, там на рубеже нулевых и десятых годов в Магадане, конечно, но я знаю, что там вот вообще в дальневосточных регионах в 90-е годы, в общем, храмов было очень мало. То есть в какой, ну, буквально там иной раз был один храм на вот целую огромную область или огромный край какой-нибудь. Вот, ну, то есть их фактически не было. Ну, это, наверное, начало 90-х. И вот мне просто интересно было бы узнать, откуда там брались священники, откуда брались вообще верующие люди, да, которые, ну, с которыми вам вот на эту тему можно было общаться, там, о том, чтобы создать храм, о том, чтобы там был свой священник, чтобы были прихожане.
В тех центрах Дальнего Востока, которые там, там условно говоря, дореволюционные еще, конечно, храмы были. Владивосток, Хабаровск, ну, такие старинные города дальневосточные. В тех субъектах Дальнего Востока, которые... В Якутске был храм. А в тех субъектах, которые, ну, что называется, были заселены уже, ну, в советское время, угу, конечно, о каких храмах можно было говорить. Хотя на самом деле вот у нас есть батюшка, отец Евгений Беляков, протоиерей, настоятель Никольского храма. Он серьезно занимается церковной историей вот северо-востока, ну, в частности, Магаданской области. И он нашел упоминание о некой белой церкви, которая была на территории, вот, которую населяли Вены еще в 19 веке. И вот сегодня он ищет следы этой церкви. Довольно интересно. И он серьезное исследование провел по поводу вот, деятельности у нас на территории святого владыки Иннокентия Московского. Вот, он серьезно, что называется, след оставил в истории нашей территории, дореволюционной, понятно, ну, по пути, что называется, на Аляску. Вот, и интереснейшие у него сообщения были, в Иркутске он представлял нас на конференциях. Поэтому история, ну, что называется, православия на Дальнем Востоке, она, конечно, не исчерпывается только крупными центрами, это раз. И она не исчерпывается, конечно, только до советским периодом. Ну, это и постсоветским, да? Это два. Ну, а в-третьих, есть огромное количество данных, источников о том, что эта территория, ну, в общем, окормлялась довольно серьезно. В частности, вот, если говорить об Иннокентии Московском, Поэтому мне кажется, что традиция эта давняя. Ну, а вот в Магадан стали приезжать в конце 90-х, начале нулевых, в основном из Белгорода. Были насельники и из Троицы-Сергиевой лавры. Вот. Не все остались, но часть осталась, живет сегодня, служит. И я бы сказал, что это довольно это, ну, это лучшая часть, наверное, наиболее уважаемая прихожанами сегодня наших, из нашего всего корпуса священников.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, еще раз приветствуем вас. У нас в гостях Анатолий Иванович Широков, российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области.
В Совете Федерации.
В Совете Федерации. Анатолий Иванович, не могу не задать вам один важный такой острый вопрос. Ведь подведомственные регионы ваши, как я понимаю, это Дальний Восток, Арктика.
Север Дальнего Востока, ну, даже скорее.
В Восточная, да. Сибирь. Ну, в общем, все вот, вся вот эта вот территория. Так исторически сложилось, что это было место ссылки, я как понимаю. И несмотря на то, что эти регионы богаты природными ресурсами, золотодобывающей промышленностью, туда отправлялись люди целенаправленно ее добывать не в очень, так скажем, свободных условиях. И лагеря, и ссылки, все имело место там быть. Есть ли сейчас какая-то память об этом? Есть, если, например, в Москве есть Бутовский полигон, куда съезжаются паломники, молятся, поминают, вспоминают. Есть ли что-то там такое, где можно вспомнить память погибших, замученных, ссыльных? Занимается ли кто-то вообще этим вопросом?
Я бы не стал здесь абсолютизировать всю эту ситуацию. Ибо, условно говоря, ну как разделить? Ну, дореволюционный период. Каторга была, что называется, и в Охотске, и в Петербурге.
Да, но все-таки очень часто ссылали именно туда, именно в Восточную Сибирь.
Ну, условно говоря, север. Знаете, где был самый высокий, ну, относительно уровня моря, лагерный пункт в Советском Союзе? Знаете, это 17-й этаж основного здания МГУ. Ну, так, на всякий случай. Поэтому сложно говорить, что только там. Нет.
Нет, конечно, не только там.
Но хочу вам сказать следующее,
Магадан, это все равно на слуху.
На сегодняшний день никто не отказывается от этих сложных страниц в истории. Никто не отказывается. И принципиально важно, что ну, практически во всех регионах Дальнего Востока, ну, я бы тут не сказал, что там я ответственный за них, за всех. У каждого региона есть свои сенаторы, свои органы власти, свое население, свои традиции, обычаи какие-то, свое культурное своеобразие, этническое. Это очень широкий спектр. Вот. Но вот если говорить о Магаданской области, которую я представляю, все-таки, наверное, нам везет. Во-первых, конечно, очень часто сталкиваешься с тем, что Колыма – это ну, такая... Советская Голгофа, да, как ее называют?
Да, 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 да.
Это действительно так. Удельный вес погибших там был довольно большой. Это если взять, ну, это я профессионально, что называется, с данными владею, порядка 759-760 тысяч заключенных прибыло к нам на территорию Северо-Дальнего Востока. А тогда это была не Магаданская область, это была экстерриториальная территория, это организация «Дальстрой» была, она включала и нынешний Магадан, всю область, и Чукотку, и восточные районы Якутии, и север Камчатки. Вообще, должен сказать, что на 1953 год это 1/7 часть территории Советского Союза. А вот, и бюджет в 1948 году «Дальстроя» уступал только бюджетам РСФСР и Украинской ССР.
Интересный факт какой.
Да, и... туда прибыло вот порядка 758-759
страшные
тысяч человек.
Цифры.
Из них погибло там, умерло. Такой термин, такой архив номер 3 есть такое понятие. Около 120 тысяч. Около 7700, ну это отчетные документы, бежало. Ну, скорее всего, они погибли, потому что убежать оттуда было очень
куда бежать,
трудно,
тогда?
Невозможно. Ну, и около 13 тысяч было расстреляно по разным делам за все вот время этого существования. Все остальные были либо актированы как инвалиды, либо освобождены за исключением, за истечением срока наказания.
То есть это 500 тысяч получается.
Да. Вот. А поэтому, когда, ну, понимаете, когда говорят, вот там 5 миллионов было на Колыме, я говорю, ребят, 800 тысяч и так много. Ну, зачем еще миллионы нагонять
Конечно.
Туда? Конечно. Вот. И почему Колыме повезло? Ну, во-первых, вот этой темному шлейфу славы, вот этой, да, которая... От этой страницы нашей истории никто не отказывается. Но мы же должны понимать, что не этим только, да, Колыма известна. Ведь в это же время, когда там были десятки тысяч заключенных, там и совершались и чудеса человеческой мужества, и подвиги совершались. И это все было разнообразно так же, как разнообразна жизнь. Ее нельзя подвести под какой-то один общий знаменатель. Там покрасить только в черный или белый тон. Так не бывает. И Магадану повезло в том, что он стал единственным до недавнего времени, единственным местом реализации знаменитейшего проекта Эрнста Неизвестного. И у него проект был «Треугольник страданий», когда он хотел поставить маски в трех самых, по его суждению, сложных, жутких регионах. Это Колыма, Екатеринбург и Воркута. В 96-м году этот маска скорби, она называется, она была открыта в Магадане. Она стоит на сопке крутой, высоко над городом. С нее прекрасный вид. И она сделана как памятник, как место поклонения, памяти вот тех людей, которые там остались не по своей воле. И это все равно облечено в форму, гениальнейшую форму, которую задал Эрнст Неизвестный. Год назад была открыта маска в Екатеринбурге по тем же, собственно, заготовкам, которые в свое время сделал сам мастер. Но осталось ждать теперь.
Воркуту.
Воркуту, хотя Эрнста Неизвестного уже довольно приличное время с нами нет, но замысел его вот как бы реализовался уже даже после его смерти. Поэтому память об этом есть. И практически в любом субъекте Российской Федерации, который так или иначе вот, ну, да, на севере, на Дальнем Востоке подвергся такого рода методам освоения, да, вот есть такое даже понятие штрафная колонизация, память об этом сохраняется практически везде. Это та вещь, которую из памяти выбрасывать нельзя, и она остается.
Север – это ведь очень трудный регион, и развивать его очень сложно, и проблем там действительно много. И вы этим занимаетесь, засучив рукава, если можно так выразиться.
Ну, тут, понимаете, есть понятие долга. Вот я думаю, что я должен. Я долго занимался, ну и занимаюсь уже больше 30 лет историей этой территории. Каждый год, сейчас уже реже, чем месяц, да, но каждый год какие-то маленькие открытия делаешь. То какие-то процессы открываются по-другому, то каких-то людей, о них новое узнаешь. Это нельзя спокойно, равнодушно переносить. Это первое. Второе, я очень люблю бывать, ну, на Колыме, не в смысле, в Магадане тоже люблю, но для меня точка притяжения – это тут. Такое есть понятие «Колымская трасса». По ней можно ехать бесконечно. Можно заезжать налево, направо, подниматься в сопки, там, спускаться в ущелье. И это настолько благодатная и красивая земля, что, ну, если переходить вот от каких-то здравых, исключительно рассудительных, да, каких-то явлений, то я не знаю как, но, повторю, для меня, как и для многих, это место, эта территория стала таким местом силы, местом притяжения. Когда вот, ну, бывает загрузка, и не получается приехать хотя бы раз в месяц в Магадан, то дышать трудновато. И поэтому я очень ценю возможности поездок. Они не связаны с отдыхом, а они связаны с напряженной работой, но уже в Магадане. Но дома и стены помогают. Поэтому там... Туда надо ехать. Туда надо понимать, дышать воздухом. Чувствовать это.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Анатолий Иванович Широков, представитель Магаданской области в Совете Федерации. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».